Мир изменился, пока мы спали. Темнота стала светом. Тишина стала звуком. Тени стали городом. Нам пора. В этот день. В эту жизнь. Вперед!
Доброе утро, 9 часов 34 минуты 49 секунд у микрофона Анна Митновицкая.
И Михаил Шахназаров. Закон о телемедицине могут принять в первой половине 2017 года. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин не исключил, что вот так все и сложится. Между тем, есть данные о неком альтернативном законопроекте о телемедицине, который должен дать врачу больше свободы, чем апрельский проект Минздрава. Вот об этом сейчас, в ближайшие полчаса, будем говорить с нашим гостем Искандер Нурбеков, заместитель директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив. У нас здесь в студии. Искандер, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте, чтобы всем было совсем уж понятно, разъясните, расшифруйте вот это трудное слово телемедицина, потому что в этот момент обычно слушатели, те, которые не в курсе, представляют телевизор и представляют что-то про больницу. Что это на самом деле такое?
Ну, телемедицина, если говорить про телевизор и больницу, это все-таки немножко другое. Это латинское слово «теле» – расстояние, «медицина» – медицина. Угу. И, по сути, телемедицина – это использование современных информационных технологий для оказания медицинской помощи. Это возможность оказания этой помощи дистанционно, то есть врач находится в одном месте, а пациент находится в другом.
Ну, какие, например, это вот случаи, чтобы было совсем понятно?
Ну, например, это случаи, когда больному проводится, например, ЭКГ.
Так.
А расшифровку делает это ЭКГ врач в другом месте.
Ну, да.
Да, в общем, удобно. Или, допустим, я представляю вот такой банальный совершенно вариант, когда сезонные заболевания, простуды, грипп, ОРЗ и прочие вещи. И, ну, обычно у нас же очень люди не любят ходить в больницу по этому случаю. Они думают, ну, покапаю там капельки какие-нибудь, типа, бальзамчик попью, таблеточки порассасываю, и, в общем, все, и хватит. Вот телемедицина поможет в этом смысле, не знаю, хотя бы врачу увидеть пациента, рассмотреть через экран, там, через провода его горло, грубо говоря, послушать, какие симптомы и определиться, что делать. Или это уже не тот случай, или это сложно?
Вы знаете, это такой случай, который должен рассматриваться отдельно, потому что, конечно, не все заболевания могут лечиться дистанционно. Более того, не по всем заболеваниям современная техника, современные технологии способны дать ту четкую картину, которая необходима для врача. Угу. И в этом смысле, конечно, телемедицина – это не способ лечения гриппа по скайпу, как обычно.
Но вот многие, понимаете, именно так и представляли, когда, вот, допустим, они узнали об этом. Волна возмущения тут же. Вот докатились до чего, чтобы ради экономии перейти вот на такую экзотическую, скажем, форму лечения. То есть, вот, ну, как хотелось бы...
Давайте я приведу вам другие примеры.
Давайте.
Вот я и хочу,
да,
чтобы...
Конечно. Более того, я вам приведу примеры, по которым, я знаю, существуют российские разработки, которые mm-hmm. могут эффективно помогать mm-hmm. российским пациентам. Например, это послеоперационное состояние после операции на сердце.
Так.
Человек приезжает, ну, например, в Питер, mm-hmm. ему делают операцию сложную,
mm-hmm.
но он живет сам, например, в Магадане mm-hmm. или в Норильске.
В Воронеже.
В Воронеже.
Где угодно.
Да, где угодно. И он вынужден уехать по разным причинам из места проведения операции к себе домой.
Так.
Но так как это операция со сложными последствиями, после которого человек восстанавливается, на него вешают датчики, которые позволяют очень точно, очень четко, клинически подтвержденным образом отслеживать состояние его сердца. Угу. И в случае, если по этим датчикам видно, что его сердце работает нестабильно, врач получает сигнал тревоги и может предложить делать какие-то манипуляции, принять какие-то лекарства или вызвать ему врачей, если они доступны, конечно, в этом регионе.
Вот, это как раз интересно.
Второй
Мне
вопрос.
Представляется,
да.
что может, например, у человека там измениться, не знаю, сердцебиение, то же самое, там, зашкаливать пульс, давление и так далее. В такой момент, когда его врач, вот тот, который в Питере, например, спит, например, у него выходной, и он же не может круглосуточно в режиме онлайн получать информацию о том, что происходит с пациентом. И главное, вот, ну, следить за ним.
Это немного упрощенный, конечно, подход к ситуации, потому что, как мы прекрасно знаем, например, операция на сердце – это всегда операция, которую делают бригады. И вообще, конечно, когда мы говорим про телемедицину mm-hmm. и про врач-пациент, мы понимаем, что с пациентом работает не отдельный врач, а целый коллектив врачей. Поэтому, более того, даже если врач, допустим, в Петербурге спит, но есть его коллеги, которые делают то же самое, не знаю, где, в Казани, да например, то в Казани не спят.
В Казани, по крайней мере, хотя бы не спят.
И второй пример, на самом деле, есть.
Я предлагаю вам второй пример чуть-чуть отложить сейчас в сторону. Я должна слушателям, во-первых, сказать, ваши вопросы, связанные с телемедициной, пожалуйста, вперед, 925-101-107-0, наш номер телефона, Viber, WhatsApp, Telegram, все работает. Трансляции у нас есть на сайте Life.ru, во вкладке «Звук», под ней тоже можно оставлять комментарии. Мы теперь еще и на YouTube транслируемся, подключайтесь и там, если там сейчас вам удобнее и проще. Но и самое главное, давайте голосование запущу быстро. Вы рады этой самой телемедицине? Вам кажется, жизнь станет проще, удобнее? Мы будем более здоровыми. 280-12-32. Вы рады телемедицине? Вы приветствуете ее? 280-12-32. Нет, вовсе нет. Вас это пугает, вас настораживает до сих пор. 280-12-33. Вы все еще настороженно смотрите на эти новые технологии. 280-12-33. Код 495. Голосование запустило. Ваши вопросы вижу. Отправляйте еще. 925-101-107-0. Все, что касается телемедицины, любой вопрос. Я думаю, что Искандер с удовольствием ответит. Никаких проблем с этим не будет. Тут, в частности, уже начинаются такие, знаете, вопросы все какие-то вот неприличные. Ну, ладно, мы до этого дойдем, но немного, совсем чуть-чуть позже. К нам просто сейчас должны подключиться наши коллеги телевизионные в студии Анна Абакумова, ведущая.
Искандер, здравствуйте. Доброе утро. Как потенциальный теледоктор, говорю, прекрасно выглядите. Искандер, а к вам вопрос по делу. Вот мы, пациент и врач, будем общаться через экран телевизора. Прекрасного Михаила Шахназарова я сейчас продолжаю видеть в кадре. Здрасте, уважаемый эксперт. Так вот, смотрите, разработано ли сегодня программное обеспечение, специальный софт, который и будут использовать для оказания услуг телемедицины. Вот как это будет все работать? Мой врач участковый, он через Skype, через Telegram будет заглядывать мне в рот и температуру измерять? Или это специальное должно быть программное обеспечение, установка которого тоже потребует дополнительных денег?
Анна, доброе утро. Уважаемые зрители, доброе утро. Мы ни в коем случае не планируем и наши коллеги составлять конкуренцию вам. Никто по телевизору, конечно же, не собирается консультировать пациентов. Дело в том, что уровень развития технологий различается при лечении разных заболеваний. И вот только что я привел пример дистанционного мониторинга и изменения лечения для больных после операции на сердце. А второй пример, допустим, еще более массовый и более практичный, это пример хронического сахарного диабета. Когда больной, на самом деле, очень сильно зависит от того, как он сам ведет дневник своих наблюдений, и врач, по сути, нуждается именно в дневнике этих наблюдений, а не в снятии показаний непосредственно с больного. И при этом есть такие решения технические, которые позволяют больному вести дневник своих наблюдений, условно говоря, в телефоне, и на основании этих наблюдений, уровень сахара в крови, диеты и так далее, врач может ему менять предписание, допустим, по дозе принимаемых лекарств. И вот это, в нашем понимании, является тем уровнем развития телемедицины, который сейчас существует. Но, конечно же, когда мы говорим про регулирование, когда мы говорим про телемедицину, мы понимаем, что технологии развиваются, и необходимо давать рамочные их описание, рамочное регулирование, чтобы нам не приходилось лишать людей качественной врачебной помощи при наличии тех технологий, которые могли бы им помогать. Но, конечно, мы в этом случае говорим не про лечение по телевизору. Лечение по телевизору – это, в общем, скорее миф, чем реальность в настоящее время.
Реальность и все-таки тоже такая была в нашей истории. Давайте вспомним чумака, который заряжал банки с водой. Но мы поняли, телемедицина – это этакий дневник электронный, и врач будет заходить проверять мои показатели. А ответственность здесь по закону на ком? На пациенте, который, может быть, где-то привирает с показателями, не четко ведет дневник? Или на враче, который может рецептик не так скорректировать по теледневнику? Будет ли он потом нести ответственность вот как бы перед своим пациентом, телепациентом?
Давайте прежде всего акцентируем, что сейчас мы говорим про законопроект. Это еще не реальность, это в проекте. И ответственность и врач, и пациент будут нести в рамках действующего законодательства, потому что телемедицина, а точнее врачебная помощь с применением телемедицинских технологий, ничем не отличается от того, что вы получаете в госпитале, в поликлинике, в больнице, кроме того, что коммуникацию между врачом и пациентом осуществляется через электронные каналы связи, и при лечении такого пациента врач может использовать показания датчиков, которые дистанционно установлены, или показаниях электронных дневников и так далее. То есть я хотел бы подчеркнуть, что лечение с использованием телемедицинских технологий – это то же самое лечение, та же самая ответственность. И сейчас, на самом деле, приходя на прием или там, каким-то образом сообщая врачу о своем состоянии, больной может что-то напутать, и врач может что-то напутать. К сожалению, в такой ситуации придется разбираться постфактум предметно. В этом смысле никакой разницы нет.
А что говорит опыт других стран, где, возможно, телемедицину принимают? Понятно, это законопроект, но вот вы, как специалист в сфере интернета, видите большой потенциал для телемедицины в России? Кто будет пользоваться этим? Вот мой главный вопрос. Это будет какая-то VIP-услуга для клиентов коммерческих клиник в основном? Кто они, телепациенты, в ближайшее время?
Вы знаете, зарубежный опыт показывает, что телемедицина наиболее эффективна для работы с послеоперационными больными и хроническими больными. И телемедицина позволяет вот как показывает иностранная статистика, снижать количество госпитализаций достаточно значительно, и в этом смысле понижает стоимость лечения и для пациента, и для медицинской, для системы медицины. И, на мой взгляд, все-таки сложно говорить, будет ли это элитарная услуга или будет ли это массовая услуга, потому что, во-первых, очень разные заболевания, очень разное количество этих заболеваний. Допустим, операция на сердце делается в сотни раз или в тысячу раз меньше, чем пациентов, которые страдают от диабета. И, например, когда мы говорим про ведение электронного дневника больным сахарным диабетом, его консультирование врачом на основании данных этого дневника, но очевидно, что это не элитарная услуга, которая может пользоваться массовым спросом. Вопрос состоит в том, насколько государство при этом готово будет компенсировать эти расходы, и это, конечно же, вопрос компетенции Минздрава, и в рамках того законопроекта, который является альтернативным тексту Минздрава, Минздрав представляет все необходимые для этого полномочия. Минздрав решает, какие заболевания он лечит, как эти заболевания будут лечиться с использованием технологий. И, соответственно, Минздрав же решает, будет ли это лечение оплачиваться.
Ну, Минздрав решает, а как решит именно он, узнаем мы уже в ближайшее время. Спасибо большое, Искандер. Коллеги, приятного вам эфира. У нас на связи был замдиректора фонда по правовым вопросам Искандер Нурбеков. Обсуждали.
Анна Абакумова, наша коллега из телевизионной студии Life, сейчас была на связи. Мы вернемся, но сразу после короткого выпуска новостей.
В этот день, в эту жизнь, вперед!
Да, продолжаем наш эфир, посвященный телемедицине. У нас в гостях Искандер Нурбеков, заместитель директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив.
Вопросы слушатели наши присылают, там есть действительно очень здравое зерно. 94-й спрашивает, а если сбой в интернете? Никакого совета доктор не даст больному? Человек труп в конечном счете?
Но мы говорим о таких ситуациях, когда единственная возможность пациента получить помощь – это телемедицина. И лучше иметь возможность получения такой помощи в принципе, нежели чем отрицать эту возможность вообще.
То есть это не будет единственный вариант лечения, это будет некое вспомогательное все-таки?
Конечно, нет. Мы же прекрасно знаем, что с учетом размеров нашей родины и с учетом, скажем, наличие разных врачей, разных квалификаций, специализаций в разных точках нашей страны. Сейчас физически экспертиза по ряду заболеваний недоступна. И лучше мы дадим возможность доступа к этой экспертизе так, даже при рисках сбоев и так далее, нежели чем люди вовсе ее не будут иметь.
А вот спрашивают, больничные будете выписывать? Нет?
А здесь вопрос достаточно тонкий. Дело в том, что я знаю, что Минздрав сейчас планируют это делать, вот в своем законопроекте, который опубликован, там как раз сказано, что большая часть документов, связанных с лечением, должна оформляться в электронном виде. Вопрос к Минздраву, насколько это возможно и правильно, потому что это зависит от состояния системы в целом.
Ну да, это же представляется, что даже если вдруг больничный тебе там присылают на почту, и ты его сам распечатываешь, несешь к своему работодателю, он же должен быть максимально защищен. Там сейчас, по-моему, 3 печати ставятся или сколько, даже больше. Как это сделать? Все равно придется печати бегать и проставлять.
Ну, на самом деле нет, потому что, например, как вот недавно были новости, что для контрактов коммерческих печати отменены. вовсе, да? Говорят о том, что будут скоро
электронные... электронная подпись, да.
Что, да, что можно использовать электронную подпись. Говорят, что скоро будут трудовые книжки электронные и так далее, и так далее. И это разумно. Это разумно, но для введения этих мер необходимо понимать состояние системы в целом, а это видит только Фонд медицинского страхования и Минздрав.
Еще тут спрашивают, какую таблетку мне принять на основании симптомов решит и диагностическая экспертная система. Через 10 лет облачный искусственный медицинский интеллект будет сертифицирован, как думаете, например, на базе IBM Watson?
Ну, это очень сложно сказать, потому что я подчеркивал вот сегодня в своих словах, что разные заболевания по-разному лечатся и имеют разный потенциал к их автоматизации. Лечение, я имею в виду. И если мы говорим, допустим, про наблюдение больных с сахарным диабетом, то, конечно, алгоритмизация рекомендаций возможна, потому что есть широкая статистика, есть определенные дозировки и так далее. А если говорить про более сложные случаи, то, к сожалению, это можно будет увидеть только после клинических испытаний, где на каком-то числе врачей и пациентов это будет по их собственной воле оттестировано.
Еще, смотрите, мы должны, во-первых, напомнить номера для голосования. Вы уже смирились, вам даже нравится, вы приветствуете это новое, эту телемедицину, вам интересно, как это будет работать. В общем, вы воодушевлены. 280-12-32. Вы очень хорошо смотрите на развитие и такой врачебной практики. 280-12-32. Нет, вы все еще напуганы, вам все еще ничего не понятно. Вы беспокоитесь, вам это не нравится. 280-12-33. Вы не приветствуете, причем категорически. 280-12-33. Еще один вопрос. Насколько вообще сейчас проработаны вопросы сохранения врачебной тайны в телемедицине? Потому что так представляется, что вся информация должна быть совсем уже открыта, и кто угодно сможет ей воспользоваться.
Но, к сожалению или к счастью, я должен констатировать опять, что телемедицина – это та же самая врачебная помощь теми же самыми врачами, которая оказывается просто с использованием информационных технологий и при отсутствии пациента в кабинете у врача. И в этом смысле охрана врачебной тайны те же самые, она осуществляется точно так же, как и осуществляется сейчас при очных визитах к врачу. И более того, к телемедицине, если она будет легализована, будет тоже по умолчанию применяться законодательство о защите персональных данных со всеми теми требованиями по сертификации оборудования, по разграничению доступа и так далее, и так далее. Но я подчеркиваю, что нет никакого волшебного, скажем, волшебного изменения в том, что делает врач. Он делает все то же самое, несет ту же самую ответственность.
Ну, в принципе, это на что направлено? Сэкономить наше время, да, вот так вот по большому счету. Деньги или сэкономить.
Время нет, врача.
Нет, нет, и наше время, и время врача, и деньги тоже сэкономить, соответственно, естественно. Потому что, ну, затраты, поехать к врачу и так далее.
Там, просидеть там в очереди, да, какое-то время, ну, переругаться, ну, со
вот
всеми.
Основная, просто, знаете как, вот когда появляется какое-то новшество, да, наш слушатель, да, вообще все говорят, вот дайте нам сухую выжимку. Что вот в этом, как, каково основное,
там
рациональное это звено, каково в этом, да?
Ну, по-моему, рациональное звено, по моему личному, да, мнению здесь, это все-таки не скорость и не цена. Да. Это вопрос качества и доступности помощи. Угу. Потому что мы с вами сидим вот в красивом, хорошем офисе в Москве, а мы знаем прекрасно, что доступность медицинской помощи, допустим, за пределами Москвы, гораздо ниже.
Ну, естественно.
И вопрос не в цене, люди готовы за это платить. Вопрос не в скорости. Ну, это, конечно, важно, но
важно.
Все-таки скорость – это принципиально для критических состояний. Да? Но то, что реально важно, это вопрос качества. То есть, вы получаете качественную помощь, вы ее, в принципе, получаете, она становится доступной. И в ситуации, когда, ну, таких расстояний, которые у нас есть, вот это первично, это, мне кажется, будет основным результатом.
Тогда еще реформы. Врач, и, кстати, и пациент тоже будет проходить какую-то предварительную, не знаю, идентификацию, чтобы оказывать и получать эти самые медицинские услуги на расстоянии.
Ну, здесь нам нужно говорить о том, что вот есть два текста. Есть текст Минздрава, есть текст альтернативный, который разработан Фри, Яндексом и ИРИ, Институтом развития интернета. И в нашем тексте, конечно, вопросы идентификации регулированы, они перенесены на уровень правительства, но при этом установлены базовые способы идентификации, которые уже сейчас работают в финансовом секторе.
Так. А в альтернативном законопроекте там этого нет?
В альтернативном законопроекте это есть, но описано очень сухо и не очень понятно, что имеется в виду.
Спасибо вам. Давайте так, итог голосования быстро. 21 пока процент верит в телемедицину и ждет ее с воодушевлением. 79% все еще насторожены. Искендер Нурбеков, замдиректора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив. Здесь у нас был в студии. Искендер, спасибо, приходите еще.
Приходите.
Спасибо вам, до свидания, хорошего дня.